Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». Это значит, что у нас в гостях наш психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Будем сегодня обсуждать психологию лжи и обмана. Почему мы лжем, врем, кому это выгодно. Если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, их задавайте. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Либо пишите нам в Телеграм, говорит МСК-бот. Идет прямо сейчас видеотрансляция в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», в Ютуб-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте. Пожалуйста, присоединяйтесь. Лен, зачем и почему мы врем? Кому это выгодно?
Выгодно всем. Это, во-первых, в самой жизни.
Uh-huh.
Сразу скажу, что сегодня мы делаем второй эфир на эту тему.
Да,
первый был 2.5 года назад.
Uh-huh.
Я его рекомендую пересмотреть. Я его у себя в Телеграм-канале подсветила, и можно найти его у вас на сайте. Он,
кстати,
также называется «Психология лжи и обмана».
Ваш Телеграм-канал называется?
Да, мой Телеграм-канал вот так выглядит. Псай, нижнее подчеркивание лав, нижнее подчеркивание йо.
И в сегодняшнем анонсе к программе мы оставили ссылку на ваш ТГ.
Так вот, и сегодня я раскрою тему глубже, чем в прошлом эфире, потому что, ну, за 50 минут, на самом деле, ни одну психологическую
глубоко
тему достаточно, да, глубоко не осветишь и развернуто. И получается, смотрите, что такое ложь? Ложь – это психологическая функция интеллекта. Функция интеллекта. Другими словами, если мы с вами родились и развиваемся по возрасту, то, соответственно, вопрос лжи, он не будет стоять с точки зрения, будем мы врать или не будем.
Угу.
Ответ будет очевидный – будем. Почему? Потому что такой механизм, как ложь, интеллектуальная функция, как ложь, да, сюда же приукрашивание, плутовство, сюда же смекалистость, там, хитрость, скорость реакции, это всяческая там, любовь к интерпретациям, креатив, значит, там, сокрытие какой-то информации, умение расставить правильно акценты.
Да.
Все вот это, вежливость элементарная, сюда же, да, когда мы не хотим, например, ранить человека какой-то там правдой, потому что она будет ему неприятна. Получается, что все это мы осваиваем со взрослением и развитием. Почему? Потому что так было задумано природой. Вот нам дан неокортекс, это наш молодой мозг, наш человеческий, который у древних людей, вот с Homo sapiens, развивался так. Чем больше наши предки, древние люди, да, много сотен тысяч лет назад, чем больше они хитрили и обманывали сородичей, ну, для того, чтобы пропитание получить, получше ресурсы, получше там место для проживания, локации, спрятать орудия какие-то или, наоборот, отобрать орудия. Всегда использовались элементы лжи и всяческих там махинаций. Вот чем больше они обманывали, тем сильнее развивался неокортекс. То есть сначала была гипотеза, что мы как стали людьми разумными, из прямоходящих в разумные перешли, что мы стали заниматься охотой и собирательством и стали изобретать орудия труда. Но потом было доказано не только это. Когда стали изучать всяческих приматов и человекообразных шимпанзе, там заметна очень сильная разница, что те особи, которые чаще врут, у них неокортекс развит гораздо сильнее, чем те особи, у которых редко это делают.
Да.
Более того, вот я в прошлом эфире говорила, и сейчас буквально полминуточки скажу, обман и вранье, оно доступно не только людям, а вообще всему животному миру. Только есть лемуры, у них нет неокортекса, они не умеют врать. Вот это единственные животные, которые не умеют врать.
Даже котики могут врать.
Конечно. Но у вас есть котик же, да?
Да.
Вы когда-нибудь видели, когда вы только что котика покормили, он через минуту поворачивается и изображает из себя кота, который никогда не ел?
Естественно. Не доедает. Это же написано на морде, да.
Да. И поэтому они очень часто могут хитрить. У меня дома живет целый прайд котиков, и поэтому там видно, как они могут хитрить. Как они могут прятать, ныкать, забирать что-то, обманывать, делать обман зрения друг с другом, да? Поэтому там не только примитивные механизмы, они очень даже хитренькие. И, соответственно, мы, как люди, мы не можем этого механизма избежать. Я понимаю, что ложь, она стигматизирована, она наделена такой негативной коннотацией, и я сегодня объясню, почему. Потому что многие люди могут сейчас написать или даже подумать, что почему я сижу и легализую ложь, ведь ложь – это плохо. плохо, нам с детства говорят, что врать – это плохо, но вот я бы не была психологом, если бы я вот так рассуждала. Почему? Потому что, во-первых, всегда все не так однозначно, а во-вторых, еще раз говорю, это механизм, если ребенку начать запрещать врать, соответственно, ну, родитель, да, или какой-то человек, педагог, который будет запрещать это делать, он будет вмешиваться в его правильное, такое природно правильное интеллектуальное развитие.
А почему ребенок начинает врать? Он от чего-то защищается?
Не только, не всегда. Вы знаете, дело в том, что нам ведь доступно ну, вранье, условно, и лживость с младенчества. И это называется детское плутовство. Например, когда младенец, которому там буквально месяц-два от роду, он начинает горько-горько плакать, знаете, как будто у него что-то болит или что-то с ним случилось. Да. Мамочка все бросает, бежит к нему, только подбегает, он видит маму и начинает улыбаться, ручками-ножками сучить, да, и говорит: «А, я тебя позвал». Обманул.
Да.
То есть он есть, это называется бессознательная ложь, младенческая ложь, она изучена, есть разные примеры. Но активно ребенок должен начинать врать по возрасту. То есть вот детско-подростковые психологи, они подтвердят, что когда родители приходят на консультацию по поводу детей и подростков, там всегда задают вопрос: а когда вы заметили, что он начинает, ну, как-то так, знаете, достаточно примитивно, не умея еще пока сильно выстраивать какие-то такие схемы, да, которые сложно проверить, ну, врать. И обычно это должно начинаться примерно лет с 4, около 4 лет ребенок должен начинать врать родителю по развитию. То есть родители обычно начинают тревожиться, думать, что они растят какого-то, ну, очень неправильного человека, да, что вот он заврется, что он станет патологическим лжецом и вообще вскатится в какое-то криминальное поведение. И я уверяю, что это не так. Абсолютно все дети должны проходить этот этап. Вот вранья с целью привлечения внимания, вранья с целью приукрашивания, вранья с целью добычи каких-то ресурсов для себя.
Для чего?
Потому что в этом заключается суть созревания и развития. Вот смотрите, когда ребенок обманывает, например, да, уронил вазу, мама заходит, говорит: кто это сделал? Он говорит: кот.
Я так и делала.
Он говорит: кот.
Да, у меня кот всегда.
А для чего это? Что это происходит? Да. В этот момент ребенок внутри самосохраняется. Ну, потому что он знает, что, наверное, мама не одобрит, наверное, мама сейчас попытается наказать, ну, каким-то образом, хотя бы тоном своим, да, или каким-то отчитыванием. И он быстренько перекладывает ответственность. Дело в том, что дети очень быстро, к 4 годам, они из-за того, что механизм вранья, он эволюционный, ну, фактически мы его бессознательно можем даже, вот я говорю, младенцы бессознательно могут это делать. Дети понимают, что врать очень легко. Это очень легкий механизм, его не надо осваивать. Более того, раньше я задумывалась, ну, потому что я работаю часто с людьми аутического спектра, они у меня в консультациях есть, и у них обычно, у людей, у которых ярко такой проявленный аутизм, они обычно действительно имеют затруднения с тем, чтобы правильно подавать и интерпретировать информацию. Они такие немножко патологические правдорубы. То есть там, где надо было бы, ну, немножечко...
Помягче, да?
Немножечко, да, вот как-то помягче сказать. Может быть, даже нужно было соврать во благо. Ну, например, не говорить коллеге, что он какой-то не такой, ну, потому что люди аутического спектра, они очень хороши, очень часто во всяких таблицах, таких, знаете, аналитических
схемах,
данных,
да,
и так,
да,
далее.
Да.
И вот они, например, там в коллективе где-то пытаются принимать участие в беседе, они могут там человеку сказать: там, ты некрасивый, или мне не нравится то, что, чем ты меня угощаешь, мне невкусно, а там человек, например, старался, печеньки пил. Ну, и вместо того, чтобы немножечко подыграть, да, это называется, смотрите, вот то, что, о чем я говорю, когда мы вежливые, да, когда мы стараемся человека не ранить, это называется чувствовать социальный контекст, да, потому что вранье, оно когда активно рассматривается, тогда, когда мы в социуме его каким-то образом, да, проявляем. И получается, что вот люди аутического спектра, у них действительно есть с этим проблемы. Но при проведении исследования брали там определенное количество нормотипичных детей и ненормотипичных детей. И выяснилось, что дети, у которых нет очень тяжелой степени развития аутического спектра, аутизма, они точно так же прибегают к плутовству и к приукрашиванию, и к таиванию информации, к искажению информации, точно так же, как и обычные дети.
Нам очень много пишут сегодня. Давайте вопросы чуть позже, друзья. А сейчас я следующий вопрос, я не задам. Есть такое еще понятие, как истина у каждого своя.
Да. Угу. Есть понятие правда, есть понятие истина. И вот смотрите, если мы будем говорить об истине, вообще это такая, знаете, абсолютно философская территория. И, угу, честно говоря, нам бы туда всем, вот если мы не философы, профессиональные, философских факультетов не оканчивали, научных работ не писали, нам бы на нее не заходить, потому что звучит это примерно так. Объективная истина человеку недоступна, потому что человек всегда субъективен. То есть... Если мы хоть как-то воспринимаем информацию и окрашиваем ее своим личным отношением, а мы так делаем в 100% случаях из 100, то есть личность, она субъективна, да? Как только мы берем информацию и как-то ее интерпретируем через свою точку зрения, через свое мнение и суждение, это уже не является объективной истиной. То есть субъективная истина и объективная истина – это разные понятия философии.
Знаете, вспомнила, угу, фильм такой, называется «Рассимон» 1950 года. Он недавно был переиздан в более, ну, в другом качестве. И там как раз история про то, что девушка была изнасилована, и рассказывается история четырех героев с разных точек зрения, что у каждого истина и у каждого правда своя. Угу. Почему они так поступили, почему вот они так себя повели. И ты слушаешь и пытаешься каждого героя понять, и ты каждому веришь.
Да, это так и есть, потому что, еще раз говорю, истина – это истина, а есть понятие правда. И вот, угу, правда – это что такое, что мы принимаем за правду? Это некое такое регламентированное, социально одобряемая совокупность точек зрения на какой-то процесс или событие. Угу. То есть есть нечто, по поводу чего большинство сходится в едином мнении. Вот это хорошо, это не очень хорошо, это вообще отвратительно и плохо, это приемлемо, это еще туда-сюда, вот это примерно так, да?
Градация,
и вот, да. И вот то толкование, да, которое набирает большее количество, скажем так, голосов, вот то является правдой. Да? Угу. А истина – это совершенно другая история. И, как правило, истину ее никогда... Вот она... Есть такая поговорка, истина всегда где-то посередине.
Да,
всегда очень такая, вы знаете, зависит от точки зрения, зависит от контекста, зависит от ситуации. Да? Она слишком-слишком такая вот как бы адаптивная, разная. Бывает. Угу.
Отличная формулировка, пишет нам Дмитрий. Я буду всегда так говорить, я не вру, я учитываю социальный аспект.
Это правильно.
Кстати, лайфхак, да? И Ольга еще пишет. Добрый день, с возрастом боюсь врать, забывается, даже если напишу на бумажке, куда ее класть, нужное время вспомнить, решил лучше не врать, мне 65.
Посмотрите, объясняю, я вообще не удивлена, что человек, достигнув возраста 65, да, лет, вдруг понимает, что делать с этим враньем. Здесь очень важно, смотрите, нам эволюционно дан этот интеллектуальный механизм, который очень легкий в обращении, нам очень легко соврать. Это очень легко сделать, особенно ребенку, у которого еще нет причинно-следственной связи, он еще не понимает, что есть последствия в виде наказания какого-то, да, или общественного остракизма, порицания. Соответственно, он еще через это не прошел, он только развивается, ему предстоит это где-то понять еще в каком-то возрасте. И суть какая? Вот если бы не было никакого такого абсолютно жизненного, естественно, природного, да, вот созданного просто кем-то, не нами, не людьми, механизма по регуляции лжи, то мы бы в этой лжи просто погрязли, да, то есть мы не могли бы вообще отличить, где правда, где вымысел, никакое критическое мышление нам бы не помогло. Угу. Есть один механизм, который работает независимо, вы ничего не можете, мы все ничего не можем с ним поделать. Звучит он так. Ложь, она регулирует и регламентирует сама себя. Другими словами, смотрите, если человек периодически использует ложь, а он не может этого не делать, мы сегодня разберемся, почему. Потому что он в течение дня может прибегать к абсолютно безобидной или даже полезной лжи десятки раз на протяжении всего дня. И он не будет испытывать никакого чувства вины, он даже гордиться собой будет, что он где-то там какую-то информацию скрыл или правильно ее подал, и из-за этого, например, там кого-то не уволили, да, или из-за этого чего-то не случилось.
Не договорил,
предотвратил,
да?
Не договорил. Правильно, еще раз говорю, правильно подсветил ситуацию. Сказал чуть позже, чем необходимо было бы, знаете, притормозил, так сказать, какую-то правду. И получается, что человек, наоборот, собой гордиться даже будет. Он молодец, он достаточно осознанно, правильно взаимодействует с информацией. Манипулирует информацией, но да, тем не менее. Да. Но если лжи в жизни человека становится слишком много, вот должно быть определенное количество там, где она является безвредной, нетоксичной, и она не разрушает ни свою жизнь, ни жизнь окружающих людей. Но когда лжи становится слишком много, когда человек начинает патологизировать этот процесс, ложь разоблачает сама себя. То есть человек уже не может влиять, вот если он слишком много, так сказать, заврался, он не может уже влиять на то, чтобы другие не увидели, что он лжет. И в этом моменте общество, социум, он начинает регулировать это количество лжи через конфликты, через отторжение, через отрицание, через разоблачение и так далее. Понимаете?
Да, конечно.
Поэтому, когда мы говорим, можно лишь делать так, чтобы лжи в нашей жизни не было вовсе. Нет, нельзя. Вообще нельзя.
Она может принимать разные формы.
Но как сделать так, чтобы она не вредила нам, и как сделать так, чтобы она была даже полезна? В этом случае нужно понимать, а какое количество лжи вообще в жизни человека допустимо? И по поводу чего? Чего можно врать и в каких ситуациях, а в каких критически нет.
Но вот когда ложь полезна, а когда вредна?
Давайте смотрите, когда она полезна. Угу. А, во-первых, есть в прошлом эфире, я опять к нему направляю, там я рассказывала классификацию по Полу Экману, классификации лжи. И вот там я говорила, что ложь, она отличается степенью токсичности. То есть есть ложь, которая вредит, есть ложь, которая абсолютно безвредная. Да, вот она абсолютно, это белая ложь называется. Да. Есть ложь, которая, у которой есть корысть и злой умысел или какой-то очень вредоносный умысел. Есть ложь во спасение, то есть от того, что человек обманет, он только сделает всем лучше. Да? Ну, например, не знаю, ты, человек узнает об измене кого-то в какой-то паре, там есть измена.
Да.
И не надо туда лезть со своей правдой, со своим разоблачением, да? Потому что это не ваше дело называется. А вот если вы туда лезете и получаете потом вместо благодарности агрессию, причем от обоих участников процесса, и кого разоблачили,
скорее всего, так и будет, жертвы, конечно, да.
То в этом случае не надо удивляться, почему так произошло. Угу. А если вы промолчали, вот здесь вы молодец, потому что не ваше дело. Ну да, вы знаете.
Угу. Вы но это такая тоже тонкая грань. Вот
лезете туда,
где промолчать, бывает, да. Где сказать.
Да, и как для того, чтобы мы знали эти грани к определенному возрасту, да, к определенному, и мы знали, где можно врать, а где нельзя. Угу. И к 65 годам мы делали галочку, что да, если я условно там обманываю, что я опоздал, потому что я в пробке стоял, а не потому что я проспал, да, или там где-то долго копался, это одна история. А обманывать по каким-то очень важным стратегическим вещам, от которых может быть, зависит, там, не знаю, какая-то часть жизни ваша, других людей, вот это уже не стоит делать. Или не стоит врать, когда вы пытаетесь избежать определенных эмоций. То есть лучше столкнуться с этими эмоциями, прожить эти эмоции, да, чем избегать, пока эта ложь не станет критичной, не возникнет тяжелого конфликта.
А нужно ли обманывать, вот мы, например, с кем-то разговариваем, да, и хотим донести свои чувства относительно там, этой ситуации, но понимаем, что, наверное, может быть, лучше этого не делать и как-то вот
еще раз говорю, контекст.
Соврать.
Всегда чувствовать контекст. Вот смотрите, когда ложь бывает во благо.
Да.
Да? Тогда, когда мы, например, при помощи нее можем избежать какого-то острого состояния, какого-то кризиса, да, какого-то конфликта.
Да.
То есть,
например,
объясняю.
Да.
Например, ругается пара.
Да.
И в момент ругания, понимаете, я психолог, я точно знаю, что люди, которые могут совершенно спокойно жить вместе, и у них очень хорошие такие дружественные, любовные отношения выстроены, у них бывают периоды, когда они друг друга не переносят. Вот они прям ненавидят друг друга. Ну, поругались, там дошло до какого-то момента вот такого, знаете, накипело. И она его в такой момент спрашивает: «Ты меня любишь?» А он в этот момент ее не любит. Он ее вообще видеть не может.
Угу.
А он понимает, что если он так сейчас скажет,
всё,
то последствия будут плохими.
Да.
И он говорит: конечно, но в данный момент он врет.
Угу.
Потому что по правде сказать, что это в данный момент тебя видеть не могу, и слышать не хочу, и вообще называется «уйди с глаз моих долой» своими истериками. Но скажет он, конечно, да, да. Вот это такая, знаете, но конфликта серьезного, да, какой-то кризис человек может избежать. Дальше. Когда мы можем избежать того, чтобы обидеть кого-то, да, когда нам, не знаю, кто-то готовил. Я рассказывала, по-моему, в прошлый раз историю, как мне моя трехлетняя дочь готовила завтрак на 8 марта. Она, значит, взяла, ей 3 года, она взяла, берет из холодильника хлеб, кладет какую-то туда колбасу, сверху сгущенку, на сгущенку помидоры, на помидоры кусочки яблока.
Ой,
значит, волосина такая туда упала еще с ее головы. Сверху она еще запечатала еще каким-то хлебом, залила еще сверху сгущенкой, приносит и говорит: мам, ешь.
Да.
Я старалась.
Да.
Я понимаю, в постели она мне приносит на подносе. Я откусываю. И она говорит: вкусно? И я говорю: да, конечно. Конечно. Что же я буду за родитель, который скажет: слушай, ты чего наделала-то? Чего ты не принесла? Ты какую-то тут прям не еда.
Сочетание, мы не сочетаем.
Какое-то врючево просто, да? Ну, так я не буду делать. Ей 3 года. Поэтому, понятное дело, что для того, чтобы кого-то не обидеть, мы можем солгать, и ничего плохого в этом нет. Это социальный клей, да, это элементарное уважение, иногда чувство такта и так далее. Или, например, приглашают нас куда-то на концерт или на спектакль. Мы идем, нам билеты еще предоставляют, например. Мы идем, там приходим, смотрим, и он говорит, ну, человеку, который смотрит, говорит, мне нравится, а тебе? И ты вместо того, чтобы сказать, слушай, ну, мне, в принципе, нормально, окей, ну, хорошо, не могу сказать, что я в восторге, ну, хорошо, хорошо. Он говорит, а это вообще мне не нравится, вообще не знаю, я сижу кое-как уже. Вообще не понимаю, что я сюда пошёл. У меня была недавно
такая ситуация, да.
Вот, да. И вот тут вот, ну, как бы...
И человек стоит, просто уходит, говорит, я тебя подожду в буфете.
Да? Обидно было?
Да, я не знаю, уже все равно, если честно.
Вот, ну, обидно. Вот по вашим невербальным сигналам вам обидно было, да? Дальше. Да. Когда еще ложь во благо? Мы, психологи, например, очень часто используем ложь, которая не является ни токсичной, ни имеющей каких-то серьезных последствий, когда человек приходит в кризисной ситуации, его нужно поддержать. Угу. То есть он приходит там с полностью разрушенными компонентами самооценки, да? Он приходит с абсолютным безверием в будущее, он приходит со своей болью, и мы ему говорим, все будет хорошо, мы еще не знаем. Мы не знаем, как будет. Там может быть ухудшение, там может быть какое-то не то развитие ситуации, которое мы планировали, потому что мы не можем на это влиять, мы не боги, да, мы люди. И получается, но когда мы должны оказать поддержку, мы говорим, все будет хорошо. Когда человек приходит с раздутым чувством вины, и даже если в ситуации есть его вина, мы говорим, вы не виноваты. Да, или если вы поддерживаете какого-то друга, вы говорите, это не ты виноват, что так произошло. Не твоя вина, даже если там есть его вина, и вы это понимаете. Но ему это сейчас не поможет.
Кстати, вот еще, мне кажется, следующий вопрос, это тоже про самооценку. Жанна спрашивает. Здравствуйте, почему взрослые врут? Невозможно разговаривать с человеком при встрече на каком-то мероприятии. Он всегда все приукрашивает, врет и сам в это верит. Отталкивают такие люди. Может, обстановка влияет, корпоративы, праздники и так далее. А муж вообще врет в мелочах, очень сильно бесит. Вот когда человек приукрашивает и, не знаю, там хвастается знакомствами с какими-то людьми, с которыми он там знаком шапочно, вот пытается казаться лучше, чем он есть.
Да, это частая распространенная ситуация. Я сегодня перечислю другую классификацию, классификацию Чарльза Форда, не путать с Генри Фордом, не по Полу Экману, другую классификацию взяла и расскажу вам ее. И поэтому люди, когда хотят выглядеть лучше, чем они есть, но они чувствуют себя не очень уверенно или хотят чуть больше внимания получить, они обычно начинают просто какой-то информации закидывать, которая обычно действительности не соответствует. Значит, смотрите, когда человек задает вот такой вопрос, что делать, если я вижу ложь, да, что мне делать? Первое, это нужно разобраться. Вас это очень триггерит или не очень? Я объясню. Вот я, например, как психолог, я постоянно сталкиваюсь с ложью. То есть ни один клиент, который приходит в терапию, не приходит с правдой. Правду нужно раскапывать. Это всегда, даже если это осознанный, оттерапевтированный клиент. Есть у нас еще такое сегодня понятие, как самообман, да, фантазии, какие-то там иллюзии наши внутренние, ожидания, которые тоже очень часто являются обманчивыми. Соответственно, установки, привычки, принципы, все вот это. И когда мы до этого доходим, то вообще столкнуть человека с тем, что он верит в неправдивое, не в реальность, в реальности не так, в его реальности не так, мы всегда получаем сопротивление, мы всегда получаем отторжение. Человеку очень сложно с этим соприкасаться. Очень сложно. И поэтому, например, вот для меня уже профессиональная деформация. Я, когда вижу, что человек обманывает, любой, я отношусь к этому абсолютно спокойно, понимая, что сейчас за этим стоит какая-то цель этого человека. Я эту цель обычно считываю, и если эта ложь ни на что не влияет, ну, критически, то я, ну, как бы я спокойно, ну, обманываю. Я, возможно, тоже так где-то делаю, тоже, возможно, люди другие это видят. Да? А вот если вас начинает очень сильно триггерить, вот видите, человек приукрасил где-то свои достижения. Или чуть-чуть там где-то, знаете, в социальных сетях себе фотографию слишком украсил. И вас начинает это внутри бесить. Это вопрос не к этому человеку, это вопрос вам. Вы почему-то не даете людям так проявляться? Ну да, врет, и чего? Как-то на вас это влияет негативно? Нет. Ну тогда пусть стоит, так сказать, изобретает из себя велосипед. Чего?
Не нужно его водить на чистую воду.
Зачем? Вы в этом случае обострите конфликт. Ну, вы станете неприятным правдорубом.
Но если он постоянно врет и все приукрашивает.
Просто это его особенность, знаете, что, скорее всего, когда он вам будет говорить что-то, делите на 16.
Угу. Оксана пишет, тебя не спрашивают, а ты не рассказываешь о чем-то. Это же не ложь?
Ложь.
Ложь?
Да.
Друзья, говорим сегодня о лжи. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа про психологию, поэтому у нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим сегодня о психологии лжи и обмана. Друзья, ваши вопросы принимаем. СМС, Телеграм, все работает, работает трансляция. Пожалуйста, присоединяйтесь. Лен, почему люди лгут? Зачем? Выгода в чем?
Да, сейчас я расскажу основные мотивы, да, или там стимулы, по которым мы прибегаем к этой лжи. И повторюсь, эта ложь, она часто бывает уже неосознаваемая. То есть мы сказали и забыли, даже не обратили внимания на это. А плюс ко всему, очень часто она абсолютно безобидная, поэтому так уж фиксироваться, даже если вы поняли, что вам соврали, так уж фиксироваться. Если у вас у самого все в порядке с этим вопросом, да, то есть вы как-то свою позицию по отношению к лжи внутри принимаете, да, свое различие между своим реальным и идеальным «я» тоже принимаете, да, и свои уязвимости и слабости вы тоже понимаете, то в этом случае не стоит на это так рефлексировать, да, если вы рефлексируете, то с этим нужно разбираться. Значит, такую классификацию расскажу. Первое, на первом месте, так называемая спасительная ложь, да, то есть это соблюдение паритета, и это для того, чтобы не усугублять ситуацию. К спасительной лжи, например, относится эффект плацебо, то есть тогда, когда врачи, когда лечат тяжелую болезнь, и, честно говоря, от этой болезни нет каких-то лекарств, то они что делают? Они выдают какие-то там, ну, таблеточки, рекомендации, которые, по большому счету, не влияют на исцеление, но на эффекте самовнушения, да, на эффекте самоподдержки человек может начинать и выздоравливать. Более того, очень часто к спасительной лжи врачи прибегают, как когда? Когда, например, они видят очень тяжелого пациента, да, и шансы на выживание невероятно малы. И вот этот пациент, находясь в сознании, он говорит: доктор, я буду жить. Ни один. Вот доктор может близким сказать фразу «готовьтесь», близким. Но пациенту он всегда скажет: все будет хорошо. Шансы хорошие. Угу. Да? Это называется ложь во спасение.
Да.
Ложь во спасение. Угу. Дальше. Мне однажды спросили, является ли ложь Божьей во спасение, когда в паре кто-нибудь кого-нибудь спрашивает: ты мне изменял? И человек для того, чтобы спасти отношения, говорит: нет. Я говорю: ребят, не надо мешать теплое с соленым. Это не ложь во спасение. Да? Это вы себя спасаете. Это ваш инстинкт самосохранения. Mm-hmm. Это другая разновидность лжи. Да? Это вы себя спасаете. А не спасаете, простите меня, второго. Дальше. Так называемая истеричная ложь. Это ложь с целью привлечь внимание. Это видели когда-нибудь в компаниях, да, когда люди сидят и занимаются, ну, просто откровенным каким-то искажением фактов в свою пользу, да, приукрашиванием, да, 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 яканьем, да, выдавать за свое чье-то чужое, например, или приписывать себе участие в каких-то мероприятиях, событиях, к которым ты не имел отношения, тебе совершенно точно там не было, но ты рассказываешь как будто от первого лица. Вот это называется истеричная ложь. Ложь с целью привлечь внимание. Очень часто ложью с целью привлечь внимание пользуются дети. То есть, когда им нужно внимание родителей, они могут придумывать специально, значит, каких-то событий. Опять же, могу рассказать свою историю. У меня дочка, когда ей было, по-моему, лет 7, то есть совсем начальная школа, а я была такая постоянно занятая работающая мама, дочка одна не находилась, у нее была няня, но ей, видимо, не хватало мамы. И дочка моя придумывала, что у нас в течение дня приходят какие-то люди, и она видит их в экранчик домофона, который камера установлена прямо над дверью, да, что приходят какие-то люди и постоянно стоят у двери, и что вот няня их не видит, а дочка их видит. И она на протяжении длительного времени мне рассказывала, что там эти люди ходят. Мы, конечно, выясняли, установили совершенно другие камеры, которые ведут запись, выяснилось потом в итоге, что этого нет. А она мне потом созналась, когда она стала постарше, она говорит: я это все придумывала, но это все длилось несколько месяцев.
Ужас.
То есть выдумки были, она прям так рассказывала витиевато о том, что это были за люди. Она даже придумала, что там была у человека татуировка на шее, что были такие-то волосы, что там были и мужчина, и женщина.
Всё продумала, да.
Да, то есть там были такие описания, что я как мама даже не могла представить, что мой ребенок умеет так развесисто развешивать мне на уши лапшу. Да. Потом выяснилось, да, она сама призналась, когда уже была в классе четвертом, что: мам, мне просто хотелось, вот, чтобы ты как бы на меня обратила внимание. Поэтому вот не удивляйтесь, родители, не злитесь сильно на своих детей, когда они этим оперируют. Угу. Далее, защитная ложь как для разрешения трудной ситуации. Вот это как раз ложь с целью самозащиты, в том числе тогда, когда вы врете для того, чтобы защитить. То есть вы оказались в сложной ситуации, да, вы не знаете, как сейчас из нее выходить, и вы врете. Вы говорите: это не я.
Хотя все понимают, что это вы.
Да, но доказательств прямых нет, быстро их не найти, и вы понимаете, что вам надо в моменте сейчас эту ситуацию как-то решить. Угу. Да, здесь очень важно, когда мы становимся взрослыми, мы понимаем, что очень часто эта ситуация, она потом нас догоняет, да, то есть она не, ее никто нам не прощает, люди начинают и разыскивать доказательства, что это конкретно, ну, условно, ты виноват, или что ты действительно там принимал участие, или ты действительно изменял, или ты действительно там, допустил какую-то халатность и так далее, предоставляют неопровержимые доказательства этого рано или поздно, и вот тут, что вы будете с этим делать, это вопрос как раз к концу нашего эфира, я расскажу. Дальше, ну, так или иначе, мы очень часто прибегаем к этому. Знаете, как, когда я последний раз прибегала к такому виду лжи?
Когда?
Да, я вчера зашла в магазин «Магнолию», и, значит, я там брала печеньки, и я, когда вытаскивала пачку, я уронила весь ряд. Он просто вот так вот на пол упал. Я такая по сторонам отвернулась, иду, и, значит, навстречу идет сотрудник магазина, и говорю: «Это не я!» Я так рефлекторно говорю: «Это не я». Хотя это, конечно, была я, ничего не стоило признаться, да, но так как
ничего
я...
Ничего бы не случилось,
да. Да, я так-то как-то хотела отвести от себя негатив, который и так в любом случае был. Ну, вот, значит, вот такая история. Дальше. Ложь с целью впечатлить собеседника при украшивании. Да. Это когда мы приходим, например, на свидание или на собеседование, или мы встречаемся в какой-то компании, где мы чувствуем себя не очень уверенно, и нам очень хочется, чтобы нас не отвергли, чтобы в нас увидели кого-то очень значимого и обязательно приняли за своего, что-то нам разрешили, заинтересовались как-то нам. Мы начинаем приукрашивать. Очень часто люди могут там приукрашивать свои доходы, социальное положение, связи. Приукрашивать, да, какие-то свои связи, да, статус, да, да. Возможно, значит, там участие, опять же, в каких-то событиях или имеете к ним отношение, к этим событиям. Поэтому вот приукрашивание – это тоже разновидность лжи, но, как правило, совершенно безвредная, абсолютно безвредная. Дальше. Сплетни и слухи. Вот это очень токсичная разновидность лжи. Очень часто она используется в качестве мести, да, запустить какую-нибудь токсичную сплетню или слух, а очень легко, особенно это в коллективах некоторых распространено и в женских, и в мужских.
Как-то, кстати, интерпретировать ее по-своему еще, да.
Ее надо просто часто повторять и все к ней привязывать. То есть это вот у него так не, у нее так не получается, потому что она, скорее всего, любовница босса, ну, например, да, или так у нее все хорошо наоборот получается, и она идет так хорошо по карьерной лестнице, потому что он к ней неравнодушен, наверное, что-то у них там есть. Вот, ну, это вот такая классика жанра. Сплетни и слухи, они очень токсичные. Вот к ним лучше никакого отношения не иметь. Ну, если вы, конечно, не профессиональный пиарщик, если вы не маркетолог, если вы не журналист, то есть если вы не работаете в профессии, в которой, где это просто часть работы, слухи и сплетни, да, и проверка этих слухов и сплетен, то в этом случае лучше вот к этому не иметь никакого отношения. Ложь из любовного опьянения. Что это такое? Это идеализация событий, идеализация партнера, потому что человек влюблен. Ну, то есть, когда мы говорим, почему у нас был недавно эфир про эмоциональное насилие, там был вопрос, почему, когда вы, ну, эмоциональный насильник, он же всегда насильник, это не то, что он сначала нормальный, а потом резко становится эмоциональным абьюзером, да. То есть, почему же в первый год, полтора, два, почему жертва там не уходит от этого человека, а потому что любовное опьянение, и происходит идеализация, и человек убеждает себя, что все не так уж плохо, можно терпеть, все выровняется, он изменится, он сейчас я сделаю так, что он или она поймет, и все будет хорошо.
Да.
Да, то есть это такой, ну, вариант самообмана. И патологическая ложь. То есть патологическая ложь – это тревожный симптом, он не имеет, лучше, не имеет отношения к норме. Патологическая ложь – это не норма, это всегда признак серьезного психического отклонения.
Солнечный тюлень нам пишет анекдот. В суде: что стало причиной вашего расставания? Ложь. Какая? Я у него спросила: тебе положить сахар в чай? Он ответил: ложь. Илья Сергеевич спрашивает: а на работе как быть? Вроде и правду нужно сказать, и обижать человека не хочется, особенно девушке, о качестве работы.
Истина всегда где-то посередине. В этих случаях на тренингах учат. Есть схема, называется бутерброд или гамбургер, когда вы сначала хвалите, потом озвучиваете очень деликатно критику с пожеланием, а потом снова хвалите.
Любовь спрашивает: Елена, а как реагировать, отвечать человеку, который утверждает, что он никогда не врет?
Ну, вы просто знаете, что он в этот момент и врет вам. И если вы кинетесь ему доказывать, то, собственно, зачем вам это нужно? Для чего? Вам нужно его переубедить-то в этом.
А что вообще делать с патологически лживыми людьми?
Ну, во-первых, здорово было бы иметь достаточно развитый интеллект и критическое мышление, чтобы этих людей вычленять как можно раньше. Объясню. Когда мы говорим о патологической лжи, вот ложь патологическая, она гораздо более изворотливая, она гораздо, она часто гораздо менее ощутимая, чем ложь обычного человека, вот знаете, обывателя. Патологические лжецы, так как они уходят в определенное психологическое расстройство, они начинают лгать так, что они своей ложью могут заражать окружающих. Есть, вот у шизофреников, они, например, могут, когда с психиатрами разговаривать, они могут так рассказывать, что шизофреник, ой, господи, простите, психиатр. Не может отличить иногда, где правда, а где ложь, когда он рассказывает. То есть там надо очень серьезно все проверять. А если там какое-нибудь антисоциальное или нарциссическое расстройство, или там пограничное расстройство личности, то тоже человек может начинать патологически врать, и, да, или какая-то очень серьезная работа травмы происходит. То есть произошла травматизация какая-то, и человек потом не может вообще вот ему надо так исказить реальность, чтобы он как-то в своей голове с этой травмой вообще никак не связывал, ну, не был связан. Да, это, ну, классика жанра, там начинают обманывать, если, например, были очень токсичная семья, очень токсичные родители, может человек пытаться всех убеждать, причем убеждать просто на разрыв аорты, что он из детского дома, не было у него никогда никакой семьи. Хотя будет куча свидетелей, что семья была, но да, она была очень токсичная, травматичная.
Ну, как будто сам в это поверил, да?
И ему важно сохранять себя таким образом, да. Но это, опять же, это психическое отклонение. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с патологическим лжецом, сразу понимаете, что это человек с психическим отклонением. Что вам с этим делать, решайте сами. Вступать с ним в какие-то серьезные взаимодействия, не вступать, избегать его, убеждать его в чем-то, не убеждать.
А нам еще пишут, что если человек вам врет, значит, либо он вас боится, либо крайне презирает за глупость.
Это очень часто так работает с родителями и подростками, когда, я сейчас не про глупость, а про страх говорю, когда родители говорят, ну, почему же нам подросток ничего не рассказывает? И когда выясняется, что, например, на каком-нибудь взаимодействии, где сидит психолог, родители и подросток, подросток вдруг берет что-то рассказывает, а родители делают так. Да, то тут психотерапевт говорит, слушайте, а как же он будет вам все рассказывать,
если вы так
только одним своим ухом, вздохом, а дома еще запахнет валерьяночка, а дома еще папа начнет, значит, ходить дверьми стучать, как же вам подросток будет все рассказывать? Естественно, из страха он будет скрывать. И вообще страх и желание власти, да, то есть тщеславие, это два очень мощных стимула, когда человек начинает врать. То есть тщеславие – это для приукрашивания и удерживания какой-то своей власти, а страх – это для сохранения. Вот. А что касается глупости, то нет, понимаете, не думаем мы так о людях, что они глупы. Мы, когда применяем ложь, мы в этот момент, это же детский достаточно механизм, мы в этот момент о себе думаем, не о людях.
А Дмитрий еще по поводу печенья, про которое вы не рассказали, которое упало в магазине, считает, что на самом деле вы не соврали, это маркетолог плохо разложил печенье, и из-за этого они упали.
Вот я тоже так думаю, понимаете, все зависит от того, как интерпретировать.
Да,
спасибо.
Да. А как использовать обман и ложь правильно?
Как использовать обман и ложь правильно? Значит, первое, взять, ну, если мы говорим о взрослых сейчас действительно реальных отношениях, сейчас еще 100% там, вы, наверное, Марина, не читаете, но там 100% есть слушатели, особенно какие-нибудь религиозные, воцерковленные, которые будут это грешно писать, это Здесь я хочу обратить ваше внимание всегда, всех вот слишком, есть люди религиозные, да, а есть люди религиозные и думающие, то есть они веруют, но они еще при этом думают, а есть, которые просто веруют и не думают. И вот если мы говорим про первых, то там всегда у этих людей настолько развито магическое мышление, что градус их искажения относительно любой правды, относительно любой реальности очень велик. То есть это, как правило, люди, которые болтаются в этой лжи и сами того не замечают. Но она не, от этого не, не становится правдой, от того, что они этого не замечают. А вот люди думающие, они всегда, они знают даже то, что любое писание, да, вот все, что мы читаем о Боге, это чей-то пересказ. Писание от того, писание от всего, да. То есть это взял человек, пересказал, то есть он уже туда добавил долю субъективизации, и это уже не объективная истина, что называется.
Разные взгляды, да?
Поэтому, когда мы говорим вот о грехах и так далее, давайте мы здесь определимся в серьезных взрослых понятиях. То есть вообще не врать нельзя, повторюсь. Вот если у вас будет травма головы, где у вас откажет неокортекс, или если у вас будет серьезная задержка интеллектуального развития, или если вы захотите отвернуть от себя абсолютно все окружение и стать антисоциальным человеком, вот тогда не врите. А в том случае, если вы хотите жить нормальной, благополучной жизнью, то нужно научиться взаимодействовать с этим механизмом. Он нам дан. Как с ним взаимодействовать? Нужно понимать, раз мы умеем врать, у нас есть и механизмы не завираться, да, то есть не начинать себе вредить. Главное, если вы врете, Да, если вы приукрашиваете, если вы интерпретируете, если вы маркетолог или у вас профессия вообще с этим связана, вы должны понимать, первое, ложь не должна вредить, не должно быть корыстной выгоды в пользу чего-то или в пользу кого-то, и не должно быть токсичности, разрушительности, вредоносности. Вот убирайте этот компонент, все остальное допустимо. Все остальное допустимо. И получается, первое, раз есть ложь, есть механизмы. Какие это механизмы? Это стыд и вина. И осознание, что рано или поздно, если лжи станет слишком много, она сама себя разоблачит, и вам придется пройти через стыд и вину. А стыд и вина – это очень серьезные социальные регуляторы, как мы понимаем.
Да.
Вот почему, например, допустим, у людей с РАС, да, расстройство аутического спектра, они могут легко вот так вот рубить правду.
Да.
Почему? Потому что у них есть некая эмоциональная депривация, и они стыд и вину не испытывают.
Да.
Понимаете, да?
Угу. А Максим продолжает тему печенья, которое упало в магазине. Вранье не маркетолог разложил плохо, а мерчендайзер. Угу. И Анна нам еще пишет, какая же прекрасная у вас эксперт-психолог. Даже если тема передачи мне неинтересна, я все равно не могу переключить. Анна, прекрасно, прекрасно.
И получается, давайте я договорю, как правильно ложь использовать. Давайте. Первое, понимать, что у нас есть механизм регулирования. Это стыд и вина. И здесь наше осознание должно работать так. Первое. Когда вы можете отследить, если это не бессознательная ложь и не заблуждение, да, такое искреннее, потому что искреннее заблуждение тоже является ложью, хоть вы ничего не можете с этим поделать, потому что вы не знаете. Как родители некоторые говорят, мы же не знали, что мы нашим поведением вредим ребенку, и что потом это вот в такое выльется. Да? Угу. Я говорю, да, вы не знали, но это не значит, что это было вот истинно правдивым, да, и правильным. Угу. Получается, первое, осознавать зачем. То есть если вы идете на осознанную ложь, вы должны осознать, зачем. Вы этим реально кого-то спасаете, вы этим реально избегаете кризиса, вы реально этим повышаете свою значимость и самооценку. И не будет ли последствий, не найдется ли какого-то душнилы рядом, кто захочет вас разоблачить, схватить вас и потом тыкать вам условно вашу безобидную ложь и пытаться, скажем так, ну, как-то испортить вашу репутацию, да, то есть не будет ли подмочена репутация, не будет ли разрушена какая-то часть доверия, часть вашей жизни, да, потому что ложь и доверие – это два элемента, которые идут всегда вместе, всегда рядом. Поэтому чем больше будет лжи, тем меньше будет доверия. Здесь нужно выдерживать баланс, да. Здесь нужно понимать, ложь – это сейчас для вас самый простой выход или вы можете позволить себе пойти по сложному пути? Ну, например, не врать. Ну, если вы никого не подставите этим, потому что иногда, знаете, что такое еще ложь во спасение? У меня однажды была ситуация в коллективе, где для того, чтобы поддержать руководителя, нужно было соврать. Ложь безобидная. Ну, то есть, если коллектив соврет, руководителю ничего не будет. И один сотрудник нашелся, то есть более высокому, который из принципа сказал, я не буду врать, потому что я учу себя не врать, и взял и выдал информацию. Руководителю прилетел серьезный выговор, был большой скандал, и мы коллективом никто не понял, зачем ты так сделал. То есть, если все бы сказали одинаково, то ничего бы не было, все было бы хорошо.
Какие-то
и с руководителем все было бы хорошо.
Установки, видимо, да, у этого человека.
Ну, вот это и есть тот самый человек-правдоруб, он становится невероятно антисоциальный. Никто не хочет с ним взаимодействовать.
Да.
То есть и отношение к этому человеку у нас до сих пор ни у кого не выровнялось. Мы до сих пор понимаем, что он какой-то очень странненький. Да? Дальше. Нужно осознавать, в чем осознание, степень наказания за разоблачение. Одно дело, если вас просто пожурили, пальцем вам погрозили и сказали, ну, то давай, там больше в следующий раз так не преувеличивай, да, не приукрашивай. А другое дело, если за это реально, ну, может быть, разрушение связей, какое-то наказание серьезное, да, в том числе административное или уголовное.
Да.
Поэтому тут вы должны четко учитывать степень наказания, которая 50 на 50 будет оно или нет.
А есть еще люди, вы договорили, да, Лен?
Еще нужно всегда отслеживать, если вы хотите соврать, не происходит ли в этот момент избегание эмоций, то есть столкновение с какими-то эмоциями. Например, вы не хотите чувствовать свою уязвимость в этот момент, или вы очень боитесь, что вас сейчас обвинят в том, что вы были неправы, в том, что вы виноваты, и вы из-за того, что вы не сможете это выдержать, хотя вы правда виноваты, вы начинаете врать.
Да. А вот есть люди, которые, вот которых очень легко обмануть. Они во все верят, такие, знаете, доверчивые.
Да, у меня есть такие клиенты.
Что?
Ой, эти мужики меня все время обманывают.
Да.
Это вопрос уже не к людям, это вопрос к тем, кого все время обманывают. То есть не развивается, смотрите, тех людей, тех детей, которые учили быть очень такими послушными, правильными и честными, абсолютно честными. Из этих людей вырастают люди, у которых не формируется механизм. Смотрите, мы ведь когда с детства начинаем обманывать, да, и пытаться, каждый раз сталкиваясь с тем, что нас родители разоблачают или какое-то общество, да, то есть общество само регулирует, мы можем проходить через определенные виды наказания, мы в этот же момент обучаемся считывать ложь. То есть мы становимся людьми, которых не так уж легко обмануть, потому что у нас есть, когда наше бессознательное принимает решение о том, условно, с мошенником мы общаемся или, ну, не с мошенником, за долю секунды. То есть человек еще сам осознанно ничего не смог понять, но он уже понимает, доверять не стоит. Или там человеку доверять не стоит, потому что он может быть очень ненадежный. Получается, что у таких людей, которые были очень честными, у них же этот механизм отбили на страхе, на наказании, там, на эмоциональном насилии, они вырастают без этого, без этой части информации, без этой части опыта. И поэтому они остаются такими, знаете, великовозрастными, 40-50-летними наивными детьми. И вот их все обманывают из года в год. Взять опыт этот они не учатся. То есть у них нет механизмов осознать и не наступать на те же самые грабли. То есть вот, этот, вот эта наивность – это не вопрос к обществу, это вопрос к вам. Это как комплекс жертвы. Это не вопрос к агрессорам, это уже вопрос к жертвам.
А самообман? Есть такое еще понятие, что с ним
делать?
Это
вообще, вы знаете, это очень... У нас есть один эфир, «Самообман» называется. Да, я его рекомендую пересмотреть. Это очень сложный механизм. Вот гораздо сложнее перестать самообманываться, чем даже выровнять, ну, там, условно, правдивые, какие-то прозрачные, честные отношения с окружением, там, с партнерами, с семьей, с коллегами и так далее. То есть самообман – это настолько хитрый механизм. Почему? Потому что внутри нас есть разные субличности. Внутри, мы, психика, она неоднозначна, неоднородна, неоднослойна. И получается, внутри нас как будто бы живут разные люди, которые знают все наши слабые и уязвимые места и знают все слова, которые нам надо в нашей голове сказать, чтобы мы обманулись по поводу кого-то или чего-то. И вот здесь, когда психологи сталкиваются с тем, чтобы разоблачить самообман. Кстати, интересный факт, что вот, например, Пол Экман, один из самых известных исследователей лжи, он говорил, самообман вообще ложью не считается. Почему? Он относил к лжи только те события, где есть условно лжец и жертва. Ну, то есть должно быть два человека. А самообман – это же типа один и тот же человек. Но он сам себя обманывает, то есть никому вреда не приносит, кроме себя. Ну и, собственно, чего мы будем это в классификацию включать. Но потом... другие психологи, которые уже развивали его гипотезу, они сказали, ученые имеется в виду от психологии, они сказали, а вот когда человек, который самообманывается, начинают окружение подсвечивать этот самообман разными способами, включая психологов, включая родственников, включая детей, включая коллег, разными способами начинают подсвечивать. Ты находишься в плену самообмана. Открой глаза, сними розовые очки. Розовые очки бьются стеклами внутрь всегда. Это очень больно.
А он такой, я в домике.
Катиться в реальность, да. А он продолжает обманываться, да. И продолжает уверять всех, что все хорошо, хотя на самом деле нехорошо. И получается, что вот здесь, когда появляются другие люди, да, окружение некое, или, знаете, просто как социум, какое-то общество, пусть это не конкретные люди, которые подсвечивают человеку, что проблема у тебя с самообманом. Ну, например, уже тебе перестают везде выдавать кредиты и микрозаймы, а ты все равно пытаешься их брать, да. То есть это говорит о том, что тут уже имеет отношение вот ложь, потому что есть некая вторая вот величина, люди или социум, который тебе подсвечивает, да, и ты разрушаешь самообманом свою жизнь. Самообман очень тяжело... скрывать. Очень сложно людям сталкиваться, ну как сталкиваться, входить в реальность, воспринимать реальность, жить в реальности. Это требует от них совершенно других механизмов. И они очень часто, вы знаете, уходят из терапии обратно.
Потому что им некомфортно, да?
Плохую, самообманчивую жизнь. Им там плохо, но это для них более привычно и менее страшно.
Своё болото, но
чем родное. Пытаться, да, чем пытаться что-то изменять в своей жизни.
Катя спрашивает, а как можно охарактеризовать человека во взрослом возрасте, когда он беспардонно говорит правду, о которой его не спрашивали?
Ну, либо это плохо воспитанный человек, да, либо это человек, у которого есть серьезные эмоциональные депривации, ну, либо это человек, например, который с какой-то целью это делает. То есть он, например, все время хочет получать от внешнего мира агрессию, или он хочет дополнительного внимания от внешнего мира, или он хочет, чтобы с ним вступали в какую-то коммуникацию посредством вот такой вот... вот такого проявления себя.
А нам еще пишут, что ложь – это способ самосохранения во враждебном социуме или способ манипуляции людьми. Нужно минимизировать общение и минимизировать проблемы от лжи.
Ну, это, очень да, это знаете, это очевидная какая-то истина. Кстати, вот когда к первому, к предыдущему сообщению вернусь, что делать с человеком, который как будто бы все время говорит правду, которую, как там было?
Не спрашивает
да? Да. Суть какая, что он тоже говорит неправду. Он говорит свое субъективное мнение, да, которое правдой не является.
Оценочное суждение. Да. Сэм еще пишет, начал читать книгу про психологию лжи. На первых страницах было написано «Всегда лгать плохо». Я все понял, книгу дочитывать не стал, с тех пор лгать стало легче.
Всегда, слово ключевое «всегда». Да. Лгать плохо, да, то есть в целом ложь, она бывает вполне себе и оправданной.
Друзья, у нас в гостях была психолог Елена Соловьева, говорили сегодня о психологии лжи и обмана. Лен, большое спасибо, было
до
очень
свидания.
Интересно. С вами была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».